Поздравляем вас с завершением божественной литургии, в день, когда мы вспоминаем убиение, мученическую кончину величайшего из всех людей Иоанна Предтечи. Представим себя на минуту его учениками, которые, конечно, знали и скорбели о заключении Иоанна Крестителя в темнице, при том, что многие из этих учеников уже знали Господа Иисуса Христа и примыкали к Его последователям. И чтобы они подумали, чтобы сказали, хорошо ведая о чудесном пророке из Назарета, его могуществе, ведь он воскрешал мертвых. После того, как Ирод расправился с их любимым учителем, Спаситель не предпринял решительно ничего, чтобы его вызволить из темницы, защитить и каким-то образом продлить драгоценную жизнь этого величайшего пророка Израиля. А когда ему сообщили о том, что случилось, то он отошел от тех пределов в иное безопасное место. И представив себя на месте учеников Иоанна Крестителя или самого Христа, можно представить одновременно себе, какие помыслы, недовольство, смущение, осуждение, ропота могли посетить немощные души людей. Но по русской пословице, что Бог творит, никому не говорит. Как сказано, Христос не принимал ничьих свидетельств, не нуждался ни в каких доносах, ибо сам знал, что в человеке. И это повествование о гибели Предтечи учит нас совершенно вверяться промыслу Божьему, которого понять в глубине его и в существе никто из нас не может. И таким образом мы должны воздерживаться от суждения или осуждения, понимая, что переживаемые нами события, сами обстоятельства, окружающие нас жизни, это не совсем то, что нам кажется. А теперь мысленно перенесемся на этот вечер и эту ночь дня рождения Ирода, когда Соломия, дочка полюбовницы Ирода, угодила ему танцем, в достаточной мере бесстыдным. Так что он, отягощенный вином, был крайне возбужден, как и знатные гости, обещав до полцарства отдать танцовщице, все, что она не попросит. Что же она делает? Послушная эта дочка идет к маме и спрашивает, чего просить. Мама, которая страшной ненавистью ненавидела святого Иоанна, об этом говорит предание. Ведь когда голова на блюде положенная произнесла страшные слова, уже неоднократно слышанные Иродом и Иродиадой, «Не достоит тебе иметь жену брата твоего». Это женщина, которая ничем не уступала гадаринскому бесноватому, получив таки блюдо, истыкала язык Иоанна Предтечи иглами, а потом бросила свою главу в отхожее место. Так говорит предание. И дочка спрашивает со смирением, чего просить? Та отвечает, главу Иоанна Предтечи. Дочка идет к Ироду, все до точности исполняет. И, получив эту главу, которая была погружена в собственную кровь на блюде, относит маме, опять-таки в знак совершенного послушания. Вот тот самый случай, когда становится ясной непонятная заповедь Господа Иисуса Христа. Аще кто не возненавидит матерь свою, не может быть моим учеником, потому что все, и нравственное чувство, а ведь у дочки совесть была на месте, как у каждого из нас. И страшная эта просьба, навязанная дочери. Сам Ирод боялся Иоанну Предтечу и слушал его со вниманием, и многое исполнял из того, что Иоанн говорил. А уже много спустя смерть Иоанна Предтечи, саддукеи и фарисеи, то есть совершенно неверующие в Бога живого люди, не решались объяснить, почему они не крестились в Иордане, не каялись вместе с прочими простыми людьми, ибо народ почитал Иоанна Предтечу за пророка, и эти самые чиновники духовного ведомства боялись сказать, почему они не крестились, почему они не послушались Иоанна Предтечу. Ведь все почитали его человеком, посланным небом Израилю. И в этой сцене страшного танца мы вместе с Иоанном Златоустом видим глубину падения человеческого рода. Не можем не согласиться, что через падшую личность действует сам князь тьмы Вельзевул. Признаем, что женщина в ее падении, потерявшая стыд и совесть, является могущественнейшим орудием Люцифера. И люди, находящиеся под влиянием демонов, этой власти противиться не могут. что, между прочим, и определило совершенно особый характер христианской культуры и быта, когда христианки подчеркнуто с особой тщательностью относились к своей внешности, избегали малейшего повода подать соблазн, совершенно отказывались от тех чар, которые кажутся современникам естественными, необходимыми, и которых мало какая юница, юная особа избегает, напротив, делает все, чтобы эти чары во всей силе воздействовали на окружающих, даже без преступных намерений с ее стороны. И благочестивым мужчинам остается только девица. Это не имя существительное, а неопределенная форма глагола. Остается только удивляться, как это сестры во Христе, даже имеющие искру Божью в душе, и нехотя, а содействует духу нечистому с тем, чтобы стать вместилищем его энергии губительной. А возвращаясь к святому Иоанну Предтече, который видел собственными очами Духа Святого, слышал собственными ушами голос Небесного Отца, собственной десницей прикоснулся к Иисусу Христу, получив, конечно, благодать, о которой мы не можем ни мечтать, ни представить себе ее. Иоанн Предтеча находился в сырой темнице, без всякого утешения, отдаленный от учеников, отдаленный от сотен тысяч людей, которые почитали его за ангела, и претерпел насильственную смерть, но, безусловно, не отступил от своей веры в Агнца, берущего на себя грех мира. С удивлением можно сказать, что среди современных богословов находятся такие умы, которые вольно-невольно произносят хулу на Предтечу, говоря, что он усомнился, находясь в темнице, в божественном достоинстве Иисуса Христа. Иначе спрашивают, почему он вложил в уста учеников вопрос, обращенный ко Господу: «Ты ли это, или мы иного ждем, чаем?» Не буду называть имена этих известных почивших проповедников, но только святые отцы говорят о том, что Иоанн Предтеча никогда не отступил ни на йоту от своей веры, от исповедания Иисуса Христа Сыном Божьим, а учеников наставил так спросить не потому, что сам сомневался, а потому, что те сомневались и получили в ответ на этот вопрос удостоверительные слова Иисуса Христа: «Пойдите и скажите своему учителю, вот слепые прозревают, хромые ходят, и нищие благовествует. То есть это я, Мессия, и по плодам, по делам каждый может судить о том, кто аз есмь, Бог истинный и всемогущий, облегшийся в человеческую плоть.